Мое бегство от позиции гуру, она принципиальна. Обманывать, врать, юлить. Мое детство прошло в любящих глазах совершенно безответственной матери. Это все соткано из моего бегства, из моего ужаса, из моего страха. И пришло время уже в этом возрасте откровенно и даже садомазохично признаваться. У меня никогда не было на самом деле вот такого глубинного интервью. Нужна дисциплина, нужна последовательность и нужна взрослое ясное видение, чего ты хочешь. Вот тебе зарплата, вот тебе график, с утра до вечера сидишь, работаешь на кого-то, и зато у тебя стабильность. Вот тебе брак, вот тебе муж. В какой-то момент я взорвал эту ситуацию. Я просто ушел на 10 лет. Никто не предоставит тебе того, чего ты хочешь для себя сам.
А как менялся ваш подход как руководителя?
Я вырастил их до какого-то момента, и здесь мои страхи уже мешают прыгнуть дальше.
Вадим, спустя год мы с вами встретились еще раз, и я думаю, что это не последняя наша встреча, потому что наши видеоформаты набирают популярность, и люди требуют. А сегодня у нас второй подкаст «Взрослые играют». Я Аксинья Мирор, продюсер онлайн-направления, и с нами сегодня Вадим Демчок, создатель всего этого действа, создатель Демчок Экспеншн, пути игры.
Можно просто остановиться. Создатель.
Создать. У меня, кстати, есть это. Творец, создатель. Создатель. Путь игры. Театр Арлекиниада. Я пытаюсь не забыть ничего. Актер, режиссер, писатель. Теперь еще телеведущий на канале «Пятница». Глубоко исследующий человек. Оратор. И вот у меня опять заканчивается. Создатель. И знаете, что я заметила? Очень классно у вас коллаборируется творчество и бизнес и управление. И это такой очень крутой феномен. Я наблюдаю, мне всегда интересно. Я к ребятам подхожу и говорю, а какой Вадим руководитель? А как он руководит? Я постоянно задаю эти вопросы. И сегодня я хочу такую рамку нам задать. Классно, вас как руководителя. Потому что я много смотрела различные видео, подкасты и... Редко вас спрашивают о том, как вы, какой вы создатель, какой вы руководитель, и как вы это все поле держите. И еще я заметила такую штуку, что для такого формата нужен ресурс и нужна дерзость. Это все творить, продолжать масштабировать и заявлять об этом. И заявлять смело, что это двигается, распространяется со скоростью света на весь мир. И первый мой вопрос. Где вы берете ресурс? И где вы берете дерзость продолжать заявлять, творить и показывать в реальности, что это все реально?
Если быть глубинно честным, то, конечно же, корни уйдут в детство, в детские импринты, страхи, комплексы, и мы несем в мир, конечно же, те знания и то воодушевление, которая, конечно же, касается преодоленных внутренних проблем. И здесь никуда не деться без психологии, психотерапии. И, конечно же, все напряжения, связанные с детством, к которым подобраны ключи по ходу трансформационных процессов взросления и так далее, все это испытывается на практике. Все это практикуется с помощью тех или иных технологий, наращивается, как мне кажется, естественный вызов и дерзость, чтобы это экспериментировать с другими. И то, что ты преодолел на себе, конечно же, кажется убедительным для других. И так формируются команды, и ты выращиваешь других как себя. И вот такой вот на самом деле глубоко интимный и такой, как мне кажется, честный ответ, потому что это не придумано, это не, этим очень трудно понтоваться, ты это начинаешь любить. И вот все искусство создания силовых полей, командной работы, это дикая, просто суровая, чудовищная влюбленность и понимание ценностей. И все это уходит корнями вот в персональный опыт, и ты обожаешь людей, на которых ты экспериментируешь, и с которыми ты делишься своим внутренними преодоленными страхами, своим бегством, своей выученной беспомощностью, своим обесцениванием, какие прошел на протяжении жизни. И эта глубинная борьба, которая тебя наполняет в битве со своими внутренними демонами, так скажем, все эти процессы воодушевлены вот созданием тех систем, тех моделей, тех практических разных медитативных корпусов, комплексов и так далее. И ты делишься, конечно же, собой. И это наполняет тебя воодушевлением и невероятной, фантастической, просто всеохватной, всепронизывающей, все скрепляющей любовью. Сори за понты.
О, это очень хорошо звучало. Вы так много предвосхитили того, о чем я сегодня планировала поговорить. Да, я думаю, вот
давай,
что сейчас
давай
это очень хорошее направление вы задали.
Давай в этом рыться, давай, потому что в этом очень много благословения, в этом очень много энергии, потому что энергия все равно уходит в глубинную честность. Ну, никуда не деться. И энергия, она не берется из ниоткуда, она уходит в глубинный опыт, в глубинную убежденность. И в то, что тобой преодолено, имеет действительную и настоящую подлинную ценность.
Ресурс, да. Интересно, что некоторые люди, наверняка большее многообразие каких-то моделей, но я вижу, что некоторые люди прикрываются детскими травмами и не идут в развитие, не идут в реализацию того, что внутри них копится. А некоторые люди создают из своих травм искусство. И классно, когда на это искусство еще наложена вот эта осознанность, практики, и тогда это искусство становится не разрушительным, а созидательным. И в этом особенность Вадима Демчок. И периодически, когда я рассказываю, чем я занимаюсь, меня спрашивают, а какой Вадим Демчок? Я говорю, Вадим Демчок трушный. Почему я занимаюсь этим направлением? Почему я в него верю? Почему я продолжаю шагать? И не терять интерес, а только набирать обороты, потому что я вижу эту трушность, я вижу, как вы относитесь к практике, я вижу, какой вы настоящий, и это большая ценность, то есть вы не изображаете из себя гуру, вы показываете, какой вы есть, и с этим шагаете в мир, и это огромная ценность, но при этом вот эта практика, она, конечно, тоже воодушевляет, и меня в том числе воодушевляет, потому что нет ничего важнее практики.
Мое бегство от позиции гуру, она принципиальна. Очень много у меня запросов в мою сторону, чтобы я стал таким персональным гидом, персональным наставником, и это касается больших денег и так далее, и так далее. И я кокетливо, конечно же, отбрыкиваюсь от этого. Ну, во-первых, у меня нет времени. И это как бы одна сторона. А с другой стороны, прекрасно понимая и на своей шкуре испытав этот архетип тени, которую огромное количество и моих учеников, и всевозможных персонажей, которые просто заинтригованы тем, что у нас в нашей исследовательской лаборатории происходит, проецируют определенное видение и ожидание, и не понимая, что, войдя в трансформационный процесс, ты будешь сталкиваться со своими внутренними авгиевыми конюшнями. И просто из-за недостатка энергии и еще ненаработанных навыков и умений справиться с этим невероятным внутренним, как же помягче слово-то подобрать, ведьминским котлом, это все опрокидывается на других людей. И это все опрокидывается на основного виновника, который втянул тебя в этот колоссальный аспект воодушевленности тем, какая машина у нас между ушами. И когда ты, как мастер, проецируешь на человека его возможности, и это такой, на самом деле, слезоречивый момент. Ты видишь, ты реально видишь потенциал, что из человека можно сотворить, да, и в каком контексте богатстве, объеме, радости, восторге он способен раскрыться, и это в актерской среде особенно. И ты видишь слезоречиво, ты смотришь, и ты транслируешь эту любовь, эту ярость, этот драйв, и ты искренне объясняешься в любви таланту этого человека, да, а у человека не хватает мощи, да, и он начинает сбегать, и он начинает трещать по швам, и он начинает глубинно не выдерживать этого взгляда, и начинает смотреть на тебя, как на дьявола. И происходит глубинное разочарование в мастере, который видит тебя на достойной, на высочайшем уровне. И вот здесь возникает этот глубочайший конфликт, и мне кажется, сейчас я его очень хорошо и корректно описал. И поэтому я изначально заявляю о том, что нет. Только не учитель, только не гуру. Да, то есть я заранее подстилаю соломку и подсовываю всевозможные и подкасты, и книги, и тексты, касающиеся теневой работы. Невозможно, не надо, умоляю, не входите на путь трансформации, не проработав теневые архетипы в себе. Да, вот просто загуглите, сейчас не будем касаться в глубине этой темы, но мое всяческое пожелание – не входите во влюбленность в мастера, не проработав свои теневые архетипы, потому что потом он потянет вас туда, что потребует изменений. И он будет главным виновником того, что он подверг вас этим трансформационным играм.
Вадим, я сижу всю дорогу, улыбаюсь, потому что как вы ловко вошли во все вопросы, которые я готовила.
Мы с тобой зеркальное отражение друг друга, недаром мы любуемся друг другом, и мы чувствуем какой-то резонанс, это тебе комплимент. И я на самом деле счастлив, что ты вошла с такой активностью и влюбленностью в контекст наших исследований и заняла эту грандиозную нишу и стала владельцем пятна этого онлайн-продуктов наших. И это бесконечная благодарность, потому что это все стало организовываться и стало действительно активно вливаться в жизнь, поэтому низкий поклон.
И вам за создание этой концепции и направления. И хочется поделиться со зрителями, что у нас происходит большое событие — это ребрендинг.
Да.
Теперь мы «Путь игры», и это, конечно, завораживает, это красиво, это стильно, это вкусно, как переупаковываются смыслы. Суть одна, но как смыслы сейчас доносятся, это, конечно, грандиозное событие во всем нашем проекте. И да. Здесь такой вопрос, а что для вас «Путь игры»? Как, опять же, по моим наблюдениям, обычно продукты создаются из личного запроса. То есть есть какой-то интерес, есть личный запрос, и из этого создаются продукты, и, как правило, они становятся такими масштабными, мощными и наращивают обороты. Что для вас «Путь игры»?
Начиная с начала вопроса, мне хочется отблагодарить компанию «Дуга», которые просто мы стали друзьями, мы действительно влюбились друг в друга, и этот ребрендинг рождался в любовной среде, во взаимозеркалении, во взаимоулыбках и во взаимном доверии друг к другу, хотя, конечно же, прошел через трансформационные процессы. То есть мы высосали из «Дуги», из компании «Дуга» всю кровь. Мы прижали их к стене, мы дотошно давали им всю информацию, и нам все не нравилось, мы просто свели их с ума, пока они пришли к очень красивой формуле, то, что невозможно создать новое, не сотворив новые инструменты для создания нового, да, поэтому низкий поклон всем дуговцам, я их так шутливо называю. Переходя к вопросу непосредственно, корни опять уходят, естественно, в камертон игрового видения, и это в ребеночка, которого никто никогда не учил игре. И сознание, достигая определенного уровня развития в контексте определения контекста, в котором он будет развиваться, оно начинает творить игры. И ребеночек бесконечно органичен в этом. И мое детство прошло в любящих глазах совершенно безответственной матери, которая занималась миллионом дел вокруг и разбрызгивала и раздаривала себя миру с какой-то бешеной историей, с бешеным драйвом. Ей всегда было не до меня, и я люблю эту тему, на этой теме акцентировать, и именно в этом и заключалась ее любовь. Она предоставляла меня себе в тотальной свободе, никогда ничего не навязывала, никогда ни в каких контекстах не направляла, но весь мой дом был полон всегда игрушек, пластилина, красок, всякой лепнины, всяких контекстов, которые она так невольно, походя, просто вот бросала и сама была таким глубинным ориентиром спонтанных, стихийных блаженств, которым наполнялась ее жизнь, и которым она наполняла квартиру, и в нашей квартире был просто развал всевозможных вещей, никогда не было порядка, царила женская стихия, она для меня была просто вот таким женским божеством, и здесь можно притянуть из любой мифологии любой контекст этого бесконечного плодородия. Моя комната могла превращаться и имела право превращаться в храм, во дворец, в крепость, во что угодно. Стены все были разрисованы, расписаны. Весь пол у меня был залеплен пластилином, который я потом отскабливал, и снова он забрасывался этими бесконечными кусочками, фигурками и так далее. Я творил эти бесконечные поля, и воинственные, и божественные, и так далее, и так далее. О книгах это особая тема, потому что в моих руках всегда оказывались подброшенные ею изумительные энциклопедии и книги, и так воспитался мой интерес к мифическим, мифологическим, религиозным контекстам, самым разнообразным. Поэтому корни, конечно же, уходят туда, и в это наследие, и мою бесконечную благодарность этому благословению, и она мой первый, главный, и, наверное, на всю жизнь мастер, учитель, энергию любви которого я всосал с молоком, так скажем. Недавно мне это величайший, это лучший комплимент после одного из тренингов, и потом это стало повторяться уже на спектакле, особенно после «Аномалии», когда люди подходят и говорят: «Вы такой ребенок». И сейчас у меня глаза подернутся слезной поволокой, потому что действительно финальный поклон в «Аномалии» — это какой-то невероятно брызжущий комок любящей энергии, и ты не можешь удержать этот поросячий восторг детского драйва. Я думаю, что это на самом деле цель любого искусства. Такой был Пикассо, такой был Дали во всех своих понтах, когда выкатывался на телевидение и просто транслировал это детское качество гордости за сотворенное им, да, и когда мои ученики творят такие штуки, как «Аномалия», Саша Грин непосредственно, и моя гордость, и мое сердце, конечно же, просто разрывается от любви к тому: «Господи, неужели от меня что-то зависело, чтобы этот человечек стал таким прекрасным, чтобы он сотворял такие мощные силовые поля благословения», и зрители искренне встают и аплодируют, и эти глаза отовсюду, смотрящие, любующиеся и благодарящие за совместно пережитое. И вот это, конечно же, цель и тренинговых наших контекстов, и театральных наших экспериментов, и дерзости, и шалости, и так далее, и так далее.
Ну, то есть цель пробудить ребенка внутри человека, и чтобы он смог что-то с этим сделать.
Взрослого ребенка.
Да, да, да.
Ребенка, который способен увидеть ничем неизмеримую ценность этого свободного пространства, в которое он может выкатиться и сотворить все, что угодно. Он может сотворить все, что угодно из себя. Он может сотворить все, что угодно из других. Он может создать любые миры. И вот создать контент и притянуть контенты, которые могут формировать это целостное видение. И это все закодировано в наших уже самых первых классах, да, самых первых тренингах, когда мы говорим: ты есть смотрящий потенциал пространства, ты квантовый наблюдатель, пойми это, да, как только ты осознаешь себя как квантового наблюдателя, себя как творческую силу и себя как то, сам объект творчества, да, все, больше ничего не нужно.
А как?
Зритель, актер, роль, наша легендарная печенюшка и так далее.
Просто здесь обнаружить себя — это здорово, но это же нужно удерживать. Ну, недавно я разговаривала на эту тему с мужчиной, и он говорит: я все понимаю, что я могу все что угодно, у меня все для этого есть, но почему я не делаю этого? Что мне мешает? Что-то ограничивает меня?
Ну вот здесь мы нашли эту формулу: взрослый ребенок. То есть, с одной стороны, да, ты открыт к потенциалу чистого листа, и перед тобой мир, изнывающий от желания, чтобы ты его заполнил своей творческой активностью. А с другой стороны, конечно же, нужна дисциплина. Нужна последовательность и нужна взрослое, ясное видение, чего ты хочешь, и отпустить туда непосредственность ребенка, чтобы он фантазировал и так далее. На взрослом уровне и уже таких на более высоких уровнях пути игры мы, конечно же, меняем это в контексте женского и мужского. Это какая-то глубинная магия, но к которой наше сознание должно быть готовым. А если мы не готовы, к сожалению, это все превращается в профанацию. Переворачивается, и наши теневые наработки, они не дают нам открыться к потенциалу сознания, которое изнывает от желания подарить нам любой мир. Любой. Да, нужно просто очистить эти замазанные, заляпанные потребительскими моделями реальности, стряхнуть всю эту ржавчину, всю эту... А вот это уже сложно.
И открыться, получается, открыться миру.
И наработать определенную уверенность, убежденность, да, и это, конечно же, дает дисциплина. Без практики, без дисциплины на эти уровни, к сожалению, не запрыгнуть. Они сразу же профанируются. Они сразу же обесцениваются, извращаются, и глядя на то, что на самом деле сияет из потенциала возможностей, люди все равно все это скукоживают в забавные свои представления.
Угу. А вот смотрите, вы рассказали о том, что у вас была довольно спонтанная мама, и вы были предоставлены сами себе, но по сути, как я это вижу, вы были в природе хаоса, вот, собственно, анима. И как вы нарабатывали в себе этот анимус? Как вы вырабатывали эту дисциплину? Потому что без дисциплины невозможно сотворить то, что вы сотворили. Никак, ни при каких обстоятельствах. Это все будет разваливаться. А вы не то, что сотворили, вы еще сумели удержать и продолжаете это масштабировать и приумножать.
И вот здесь спасибо тебе за эти вопросы, потому что мы действительно делаем эту грандиозную регрессию в детские механизмы. Это все соткано из моего бегства, из моего ужаса, из моего страха, и пришло время уже в этом возрасте откровенно и даже садомазохично признаваться в этих вещах, то, что это не какое-то геройство, это оголтелый ужас от того безграничного потенциала возможностей, от которого люди бегут, лишь бы только схлопнуться, лишь бы только упаковать себя в фантики всевозможных навязанных парадигм, которые нам взрослые впихивают. И это бегство на самом деле в рамки, в границы, это желание поиска упаковаться в брачные модели, например, в образовательные модели, военные структуры. И люди сбегают от этого безграничного океанического разлива творческих возможностей, просто чтобы схлопнуться хоть во что-то понимаемое. Да, и внешний мир, он полон. Окей, вот тебе зарплата, вот тебе график, с утра до вечера сидишь, работаешь на кого-то, и зато у тебя стабильность. Вот тебе брак, вот тебе муж, вот тебе структуры, это вот то, что касается прекрасных дам. Да, и по крайней мере ты защищена. Итак, но в какой-то момент эта защищенность становится настолько невыносимой, что прекрасные дамы воют белухами, да, от того, что не, до какой степени невыносимо, и взрываются от внутренней творческой потенции и разрушают эти так кропотливо созданные и ими, и их мужьями структуры семейных разных отношений. Это невероятный разлив сейчас статистики, да, и, конечно же, требуются какие-то новые взгляды на гендерные отношения, на семейные отношения, на вообще на понимание того, что такое женщина и что такое ее плодоносящая сила, что такое ее плодородие, что такое ребенок, что такое продолжение рода. И все это требует переосмысления в современном мире, потому что потребительские парадигмы, они рушатся на глазах. Напомни мне вопрос, с которого
что
я ушел в сторону.
Что дает вам дисциплину? Не поиск стабильности?
Корни уходят, конечно же, в этот дикий восторг и в этот дикий ужас, в этот страх, потому что предоставлена была возможность развития в любых направлениях. И следующий, естественно, мой путь был, и мама меня всячески воодушевляла к этому, это в контекст творчества. И это было поступление в театральный институт, и, естественно, упаковаться в рамки каких-либо театральных традиций, из которых тоже потом было совершено бегство, потому что ничто из окружающего мира, что объясняло мне театральный феномен и театр как явление, а я с 4 лет в театральной среде. Вот это вот глубинное предательство внешних структур, в которые ты должен влиться и должен отдать им энергию и питать их, они, конечно же, зудели в сознании, и в какой-то момент я взорвал эту ситуацию, я просто ушел на 10 лет и притягивал к себе огромное количество всевозможных контентов и религиозных, и мистериальных, инициационных и так далее, в разных зрелищных традициях и напитывался этим поиском ответа, искал новую форму для того самого хаоса, от которого я сбежал и прошел через этот период желания смириться с теми формами и стать таким талантливым или средненьким артистом в какой-то уже существующей театральной системе, но ничто не удовлетворяло, не было, то есть камертон-то мамой был посажен очень сильный, и камертон блаженства. И никуда от этого не деться, недаром сейчас, уже вот в этом возрасте, я все равно прихожу к этому, к распаковыванию феномена этого глубинного блаженства, когда ты из хаоса творишь то, что сам считаешь благословенным, блаженным, считаешь то, что, тем, что дарует тебе наслаждение и удовлетворенность того, что ты живой, ищешь новые упаковки, и вот тебе творческий акт, и ты бесконечно тот самый ребенок, который играет или притягивает всевозможные игры для того, чтобы найти эту лучшую и самую соответствующую упаковку, репрезентацию, форму. Юнг называл это контейнированием, да, то есть очень точно найденный образ, архетип или вот контейнер, да, превращается в психопомп. Он сразу начинает вращать энергию. Ты чувствуешь себя счастливым в этом образе, и этот образ надо сотворить. И никто из живых людей не пройдет мимо этого вызова, иначе или он будет играть в чужую игру и будет питать энергию и жажду реализации других людей. И вот вся школа игры и весь путь игры, он нацелен на то, чтобы пробудить и вырастить в себе этот росток, эту яростную убежденность, что это желание поставить центр, мы называем это поставить центр, который неумолимо начинает вращать эту динамо-машину. И у тебя был такой вопрос, откуда вы черпаете энергию в начале? Вот отсюда. В этой яростной убежденности то, что никто не предоставит тебе того, чего ты хочешь для себя сам. Никто. И никакое бегство ни за каким мужчиной, ни за какой женщиной, ни за какой работой, ни за каким учителем, ни за какой религиозной моделью. И в этом смысле я сам дивлюсь тому, что меня не удовлетворил ни один религиозный контент. Ни одно мифологическое или какое-либо описание Вселенной, ты все равно встал перед необходимостью сотворить свой мир, свою реальность, свою Вселенную. И это все выплавляется, и это описано все в книге «Театр реальности». И, опять же, не буду спойлерить, просто призываю всех занырнуть под корочку этой бешеной совершенно книги, где даются конкретные инструменты, каким образом создавать, выплавлять этот фантик, эту упаковку, этот контейнер, да, чтобы превратить свою жизнь в психопомп, который бесконечно качает это неукротимое ничем воодушевление. Ощущением того, что ты тут и теперь, здесь и сейчас, творишь реальность.
А как это руководить творческими людьми, взращивать их до самостоятельных руководителей? С какими вызовами вы сталкиваетесь?
Я до сих пор не могу найти новых технологий, других более сильных технологий, чем быть самому примером. никакие технологии, у нас же были эти опыты, когда руководители приходили, сделайте с ними что-нибудь, да, с ними невозможно работать, они ленивые, невоодушевленные и так далее, сделайте с ними что-нибудь. Нет, сделать нужно с вами.
Ну, так же, как и родитель, показывает
родитель,
в первую очередь свои
примеры. И с родителями у нас был такой же опыт, когда был контент, и мы действительно очень хотели с детьми уже в детском возрасте начать закладывать эти фундамент пути игры, чтобы они уже учились и медитировать, и центрировать себя, и удерживать, и взращивать в себе этот центр, этот творческий принцип. И детки были восхищенные, радостные и уже запускались в контекст трансформационных процессов, но появляясь дома, они снова оказывались в среде родителей, и когда родители обращались к нам, мы говорили, что начинать в итоге надо с вас, и мы к этому убеждению пришли. Потому что детки все равно бессознательно копируют ваши модели, и вы главный наставник, и этому у меня посвящен целый курс «Эмоциональная азбука для детей».
А как менялся ваш подход за все года как руководителя? Может быть, есть у вас какой-то главный урок, который вы для себя изъяли и выучили?
Главный урок – то, что никто никого ничему научить не может. Ты меняешься, на тебя смотрят, подвергаются изменениям, обгоняют тебя в этих изменениях, и дальше следующий процесс – ты уже меняешься, глядя на них. И вот этот вот ключ тоже очень жесткий, и не очень многие руководители примут его. Ну как же так, а как же авторитет и так далее. Да, авторитет авторитетом, но в нашей команде эксперимент показывает то, что десятки раз уже все обернулось зеркалами друг в друга. И я вырастил их до какого-то момента, и здесь мои страхи уже мешают прыгнуть дальше, а им проще, потому что они стоят на моих плечах. И теперь, дорогие мои, позвольте мне встать на плечи, чтобы подпрыгнуть. И так это несколько раз. И так выращивается глубинная взаимосвязка. Я не могу без слез говорить о Юле Лазерсон, о ее мужестве, о ее... Сейчас буду плакать. Настолько это отеческий, настолько это дочерне, настолько это материнский уже с моей стороны к ней, и как она шлепала меня уже, маленького ребенка, по ягодицам, подталкивая к развитию и мои упирания, и мои ужасы. А Саша Грин, да, и об этих дивах говорить можно бесконечно, как они взрастали на ладонях. А Быстрякова Маргарита, Юля Железняк, да, и что не персонаж, то история, то искреннее глубинное взаимодействие, взаиморост, взаимооткрытие. Но это, конечно же, творческие среды. И здесь мы шальные и, конечно же, можем позволить себе такую сентиментальность, такую открытость, такую слезоречивость. И у меня никогда не было, на самом деле, вот такого глубинного интервью. Я никогда не рассказывал об этих механизмах, которые уходят в потусторонность, в закулисность. Да, театр же, он презентабелен, и люди видят то, что на сцене, а то, что за кулисами, и какие процессы становления, взаимозеркаления, и взаимовоодушевления, и взаимоистязания. Я люблю шутить, что мои увлечения тату, они связаны с тем, чтобы зататуировать шрамы от их укусов. И что вся моя спина, она покусана таким количеством проекций, опять же, теневых проекций. Мы вместе прошли через эти горнила всех теневых проекций на своих отцов и так далее, и так далее. И, конечно же, наша спайка, она достойна такой книги рекордов Гиннесса, мне кажется.
меня, я просто опять улыбаюсь, потому что у меня есть прям вопрос. Проекции и ожидания, потому что для многих Вадим Демчок — это некая недосягаемая фигура, и когда они сталкиваются со своими проекциями на вас, и ожидания их разваливаются, как вы существуете в этой коммуникации?
Это уже прожитый опыт, это такие уже шрамы, и уже затянувшиеся, и когда-то они были очень эмоционально восприняты. И я был потрясен своему удивлению тому, что как легко сознание трактует в абсолютно противоположном развороте все. И очень много ребят уходило из структуры. И спустя какое-то время ты понимаешь, что ты был воспринят абсолютно как бы...
По-своему.
По-своему. С одним персонажем у нас были очень мощные диалоги и впоследствии. И для меня это были очень мощные и глубинные осознания, которые меня догоняли. И я вдруг понимал, что это не моя битва. То есть я мишень для каких-то совершенно других проекций. Человек разрешает в этом конфликте какие-то свои сценарии.
Битву в своей голове.
И я ему даже сказал, что извини, дорогой, это не моя война, это твоя битва. Поэтому принимай решение так, как считаешь правильным. Но я не тот персонаж, который будет подыгрывать тебе в этих играх. Просто увидь это как теневые проекции. Ты разбираешься с кем-то в глубине своей истории. И это, конечно же, родители прежде всего и так далее, которые в определенный момент вогнали в определенную коробочку, в определенное видение, в определенные стереотипы восприятия реальности. А я ловлю себя на том, что все мои актеры были подвержены, конечно же, невероятному истязанию высочайшего видения. И как бы смешно и трогательно это ни звучало, но когда актер выходит на сцену, он не принадлежит себе. Через него течет божество игры. И все мои восклицания, восторги и мои метафоры, которые уходят, конечно же, в такие запредельные сравнения мифологического. Я славен тем, что понтуюсь иногда этими восклицаниями, которые по-разному тоже трактуются, но которые вступают в битву с этими наработками родительского периода. И, конечно же, входя в нашу среду, и артист, и любой человек, кто с нами соприкасается, он входит в трансформационный процесс, потому что он видит божеств игры, и иначе этого никто видит, людей большими. Вот как бы такой вот мощный мем, да, мощный слоган, который приветствует всех перед входом на эту территорию, он, конечно, претерпевает некое смущение и некую такую, желание дистанцироваться от того, на каком высочайшем уровне творческих возможностей его видят.
Это тоже одна из причин, почему я присоединилась к «Пути игры», потому что мне очень близко это видение. Вот у меня есть такая история, что я вижу всех намного больше, чем они проявляют сейчас. И здесь, как мне кажется, будет уместен вопрос, а как людей... Так или иначе, мы их толкаем к изменениям неизбежно, как, допустим, как руководители, даже если брать внутри. Да. Людям это не нравится в большинстве случаев.
И люди как? Не привыкли говорить на таком языке, у них нет культурных контентов, они никогда не говорят, если вот с тобой начинает говорить на дельфиньем языке дельфин, да, и зазывает поиграть в океан, и ты вроде бы понимаешь его жесты, да, и плюхаешься в океан, особый язык. Язык другой конституции, да, сознания, умение видеть сознание на уровне возможностей, на котором сознание раскрывает свой экстазис, свое распахнутое поле для творчества. Да, и в этом поле сознание говорит на языке вот этого высокого взгляда, видеть людей на максимально высоком уровне. И это, конечно же, очень мощный объем энергии, который, к сожалению, не воспитан нашими культурными традициями. Людям не из чего брать лекала. Почему он ко мне так... Я не такой, меня нужно... Со мной нужно по-другому. И так далее.
А если
очень
это...
трогательная тема. Ты не представляешь, до какой степени это трогательная тема и до какой степени это боль, ну, человека, который создает определенное силовое поле, и в которое, которое на самом деле обладает очень мощной энергией и магнетизмом, в него хотят заныривать, потому что видят реальное свечение. С артистов, которые выходят на сцену, которые раскрываются в таких потоковых моментах в наших нейромистериях, в наших тренингах, да, когда 100-120 человек объединяются в неком таком едином драйве переживания себя как единого поля, да, готовые делиться, зеркалиться, масштабировать друг друга и так далее. И воодушевившись этим, и восхитившись этим, войдя в практику, они понимают, нас сколько, оказывается, не просто счистить с себя старые парадигмы, как прорваться сквозь свои заскорузлые взгляды к тому видению, в каком на самом деле тебя видят здесь. Вот такой маленький, смешной, трогательный, забавный, слезоречивый парадокс.
А как, вот если заземлить прям, вот я сейчас прям заземлю и задам вопрос, наверное, вопрос «Свою боль». Как сделать так, чтобы видение реализовывалось, стратегия реализовывалась, но при этом не давить на команду, на людей? То есть я понимаю, что ну, у меня есть еще такие особенности перфекционизма. Я смотрю, что я в итоге хочу получить, и вот у меня я прям каждую деталь начинаю высматривать, а не все люди к этому готовы. И при этом я понимаю, что я же не могу бесконечно перебирать людей на ключевые позиции, чтобы найти того человека, с которым мы будем совпадать по видению. Соответственно, понимаю, мне нужно воспитывать людей под структуру, под проект. Профессионалов. И в то же время я понимаю, что если я буду воспитывать и на них давить, и это воспринимается в том числе как контроль, и как это сделать, может быть, мягче, игривее, как сделать так, чтобы и я не нервничала, и людям было хорошо в этом поле?
Обманывать, врать, юлить.
Человек может быть бесконечно гениальным, но при этом сидеть и последний кусок хлеба доедать.
А внешний мир – это всего лишь зеркало, которое отразит эту твою целостность. В самый большой страх ты пойдешь один. Не бойся переписать правду о себе. В этой истории вы можете сыграть все, что хотите.